Радио России Ставрополье «Новые горизонты».
Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка.
Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края.
В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM.
В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM.
107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM.
Радио России Ставрополье. Оперативно о главном.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
У микрофона я Кирилл Лушников, и это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Доброе утро. Заслуженный работник культуры России, преподаватель детской музыкальной школы номер один Ставрополя Людмила Тихомирова вошла в сотню лучших преподавателей доп. Образования. Более чем за 50 лет работы выпустила много поколений пианистов. Среди ее учеников первые ставропольские финалисты всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и многие другие победители и лауреаты конкурсов. Буквально через несколько минут с Людмилой Даниловной встретимся в нашей студии. Чем знаменательна дата 12 октября в истории, расскажет Оксана Сочилова. Ну а прямо сейчас оперативные новости. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на телефон WhatsApp 8 962 440 0243.
Вы слушаете Радио России Ставрополье.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. В Министерстве культуры России подвели итоги конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям доп. Образования. В сотню лучших вошла заслуженный работник культуры страны, преподаватель детской музыкальной школы номер один Ставрополя Людмила Тихомирова. Доброе утро.
Доброе утро.
Так приятно вас видеть, во-первых, а во-вторых, поздравляю с победой.
Спасибо.
Для вас это победа, вот, ну, по ощущениям?
Безусловно. Конечно, победа, подведение каких-то итогов.
Насколько важно вообще для преподавателя современного участвовать вот в таких конкурсах, на ваш взгляд?
На мой взгляд, я считаю, очень важно, потому что это оценка труда каждого педагога. И у каждого педагога есть свои какие-то фишки. Вот хорошо, когда это замечается окружающими и как-то отмечается. Это движущая сила работы.
Ваш проект «Основы игры фортепиано» получил высокую профессиональную оценку у ведущих педагогов России. Что это за проект? Авторская программа? Либо расскажите.
Это был проект для работы с детьми, с ограниченными возможностями. Я его представляла в Москве в 2014 году в начальном варианте. Вот это злободневная сейчас тема, потому что очень много детей, которые имеют такие вот именно ограниченные возможности. Это по слуху, много двигательных проблем всяких у ребят. И вот особенности работы с этими ребятами.
А как возникла вообще идея? Инклюзии как таковой нет, получается, вот в музыкальном доп. Образовании?
Ну, какие-то наработки.
Наработки есть.
Есть какие-то наработки. А я просто собирала это в один материал на опыте работы. У меня просто через мои руки прошли ребята именно с ДЦП, с ограничениями в зрении, по слуху были. И вот работая с ними, я пришла к такому проекту, как помочь быстрее освоить азы хотя бы игры на фортепиано. Ну, это как у нас этим детям игра на фортепиано, это как необходимое лечение.
Как терапия, да, определенная.
Да. Больше, чем кому-либо. нужно. Ну, большие результаты были. Вот у меня был мальчик, который пришел с ДЦП, он ни карандашик не держал, ни ножками не двигал. Привели его в 4,5 года. И вот мы с ним занимаясь, он в итоге и стал писать, и школу закончил, и даже закончил училище музыкальное. Но на другом факультете. У этих ребят, как правило, абсолютный слух.
Они, ничего себе.
Да, они очень хорошо слышат. Конечно, были ограничения там. Вот именно специфика обучения их. Они не могут часто постигнуть длительности, вот, точно разобраться в теоретическом материале, зато на форме, именно двигательные у них моменты и образные помогают вот, достигнуть результата, чтобы они все-таки научились играть.
На практике, да, получается?
На практике,
всё в итоге
да.
получается.
Все на практике это было.
Вы говорите, в 2014 году вы начали, правильно, этот
да.
проект, ну, вот в таком да. начальном варианте. И вот сейчас уже на дворе 22-й. Вот за эти годы как преобразовалась ваша программа, ваша методика? Получается же, это авторская методика?
Ну, можно сказать, да. Где я использую методики различных школ, конечно. Все, что возможно было туда вложить, вот это, туда... уже применяется на практике, конечно. Но за это время были другие варианты. То были дети из ДЦП у меня, потом появлялись с ограничением по слуху, как там приходилось другие варианты применять. И очень много сейчас ребят, которые именно у них травмы родовые, и вот у них тонус потерян в руках, много маленьких приводят. И им, конечно... занятия музыкой очень необходимы. Недаром в Китае, в Японии, у них же музыкальное образование в обязательном порядке, вот как у нас изучение русского языка, так у них обязательно на каком-то инструменте ребенок должен заниматься, чтобы развить моторику пальцев, которая связана с мозгом и развивает все, оба полушария, одно и другое, там в обязательном порядке. Поэтому и нашим детям, конечно, это всем, вот, особенно с ограничениями с такими, очень нужно.
Да и не только с ограничениями, мне кажется, да, абсолютно
да,
каждому.
Это само собой.
Вообще, занятия музыкой, я к своему стыду когда-то пробовал только на гитаре играть, и то как-то не получилось, видимо, может быть, не тот преподаватель, или я сам был очень ленив, но я всегда мечтал играть. И мне кажется, чувство прекрасного воспитывается, вот, когда ты занимаешься именно музыкой.
Ну, воспитываются очень многие стороны.
Да, многие стороны, это точно. Ваши воспитанники, участники и победители престижных конкурсов. Конечно же, на слуху Елисей Мысин, Эмиль Волков. Они участвовали в проекте «Синяя птица», если я не ошибаюсь. А Елисей стал победителем зрительского голосования. Вообще, удивительные ребята, у которых огромное будущее. И сейчас, даже если мы зайдем, допустим, в YouTube, да, и посмотрим их каналы, какие комментарии, как люди восхищаются, как люди благодарят преподавателя. Расскажите о самих ребятах. Насколько легко вы рассмотрели в них этот талант?
Конкретно об этих ребятах?
Можно об этих, а можно вообще, да, как распознать талант вот в ребенке?
Ну, я вот конкретно сейчас о Елисее хочу сказать. Ну, этот метод ко всем детям применим. Я люблю очень детей заниматься с малых лет. Вот когда ко мне приводят уже сейчас детей 6 лет, я говорю, ты уже дедушка или бабушка музыкальная.
Уже большой.
Да, большой. В 6 лет уже надо играть, как Елисей, концерты. Тогда это удивляет людей, если ты хочешь... Ну, а дети обычно, у них же тоже мотивация какая-то должна быть. Вот, у них пример, допустим, сейчас того же Елисея. Вот они хотят быть похожими, чтобы... Ну, так Елисей в 6 лет, мы уже много чего сделали. И вот хочется, чтобы был этот разбег... С 4 до 6 лет. Вот это я очень люблю.
Ничего себе разбег, всего 2 года.
Да, всего 2 года. Самое интересное, я этих детей обожаю. Потому что там вот каждого, кого мне приводят, пытаюсь увидеть Божью искру, найти, потому что есть просто ребятки пришли, а есть вот именно чувствуешь, что там можно разжечь эту искру. Ну, они отличаются, эти ребята, собранностью, они реагируют на замечания. Вот Елисей, ведь музыка – это сложная задача, это все приходят сначала, хочу, хочу. Сел, прикоснулся, как начнешь одним пальчиком, и один урок, и второй, все, чтобы он у тебя падал, капал, чтобы рука дышала, столько проблем, а он хочет сразу играть крокодила, Гену, все, ему уже становится неинтересно. Поэтому, и вот когда у нас вместе с ним получается вот это вот желание добиться хороших результатов, и появляется, есть терпение. Вот это самое главное. И вот у Елисея необычайно было терпение, он хотел повторить именно так, как я показала. Ага. Вот, это могло быть и 10, и 20, и 100 раз. Он плакал, возмущался, когда не так, как у вас. Все, и дальше это пошло в работе. Когда задачи ставишь высокие, их, чтобы решить, надо очень много сделать. Ну, как стекло сделать бриллиантом. Сколько труда приходится приложить, чтобы заблестел этот камушек. Вот и 100 задач выполнить ребенку. Вот когда ему это интересно,
конечно,
зажигается, вот из этого уже можно точно делать что-то такое, что будет блестеть.
А почему с 4 до 6 лет? Почему именно такой период?
Ну, потому что и 3,5 приводят. Ага. Ну, там в основном у меня были мальчики, которые, вот у меня Сашенька Кузьменко, тоже бабушка привела 3,5. Но он сначала только до 4 лет дождик изображали мы с ним, по классу ходили, прятки могли играть, и все. А вот с 4 лет он уже начинает осознанно как-то. Потом не все дети, там же все-таки я не люблю играть с рук. У меня все ребята, вот мы приехали с Елисеем, оркестр сидит, Медяника, и думают, что мы, ну, с рук играет мальчик, потому что тогда 4,5 было года.
А что значит с рук?
Ну, не знаю, нотной грамоты.
Ага.
Так многие преподаватели учат, потому что считают, что дети не могут постигнуть ритмы, сколько там длительности, а сколько нот. Они приходят научиться, ой, легко, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, 7 нот. А папы с мамами как сядут, посмотрят, что это 7 раз по 7 октав, и каждая нота по-разному пишется. И в одном ключе, и в другом. И сколько проблем, они говорят, это невозможно выучить. Вот. А вот я не признаю этот метод с рук играть.
Только... То есть как бы заучить, да, заучить?
Да, и заучить вот и повторить. Помнишь? 3 раза здесь стукнуть, 2 раза здесь, ну, песенка получилась. Нет.
Ну да, это уже не искусство.
Вот, они соображают, ребята, ну если они сейчас могут переключить любые кнопки, зайти в
сказать.
Да, куда угодно, там соображают, почему здесь нет. Точно так же, ну, конечно, при этом должно быть большое желание у ребенка. Вот это приходится мотивировать, придумывать всякие способы, чтобы ему было интересно. Скучно не будет ребенок работать. Вот. И дальше, чтобы был результат, он его слышал. Вот. И тогда замечают, что этот ребенок соображает и все играет по нотам. Вот Елисей там поразил всех, конечно.
Елисей поражает постоянно, я хочу сказать. Я сегодня с большим удовольствием посмотрел такой мини-концерт. Давайте послушаем для наших радиослушателей. Я думаю, тоже это будет большой подарок. У меня есть на выбор либо вальс, либо мазурка Шопена. Что послушаем?
Ну, может быть, вальс.
Давайте вальс. Да? Елисей Мысин в нашем эфире на Радио России Ставрополье. Прямо сейчас слушаем.
Thank you.
Ну, восторг. Это просто нечто. Елисей Мысин только что в нашем эфире на Радио России Ставрополье. А у меня в студии Людмила Тихомирова, заслуженный работник культуры России, преподаватель детской музыкальной школы номер 1 города Ставрополя. Как можно так научить играть? Что для этого нужно? Мне кажется, это же не только... Это и ваша заслуга, наверное, на 80-90%, но это еще и мотивация самого ребенка, да, чтобы не потерять вот этот огонь и в сердце, и в глазах, и в пальцах, естественно.
Ну, это моя жизнь.
Да,
вот
да.
Я... Самое главное, что вот именно разжечь, найти звезду. Вот. Я этим болею с юности. Мне это интересно. Я уже говорила, что вот приходят детей-то, много учишь. Есть, которые проходят, пришли научиться для себя. Ну, вот ремеслу их учишь. Ну, нет у ребенка мотивации такой, нет такого трудолюбия. Хотя музыка, конечно, все равно любых ягозистых, подвижных очень все равно садит на место, учит вниманию, трудолюбию какому-то. Ну, у них другие цели. Они учатся для себя, хорошо играют, там могут сыграть подмосковные вечера, очи черные, кто-то современную музыку. А вот когда такое видишь, конечно, хочется приобщить к высотам искусства. Ну, это развивается в самом начале. Вот прикоснулся ребенок к роялю, и он должен понимать, что это живое существо, которое должно петь вместе с своей душой. Ну, вот мои ребята, которые играли, мы побеждали, был конкурс детский Чайковского. Дважды он проходил. И оба раза побеждали именно мои ребята. Я вот с Волковым Эмилем ездила как победитель. И предыдущий конкурс, также мой ребенок. И, ну, это без бахвальства, просто у каждого преподавателя есть свой почерк. И вот когда мои дети играют, так коллеги говорят, можно не называть, чей ребенок, сразу слышно.
Правда?
Да. Ну, это качество звука. Рояль поет.
То есть получается, даже если ребенок будет играть, вот то, что мы сейчас послушали, да, это середина 19 века.
Да.
Вот я тоже был бы большим впечатлением. Ну, во-первых, музыка жива, а во-вторых, как понять, что именно вы преподаватель? По звуку именно рояля?
Да,
рояль?
По звуку рояля.
Удивительно.
Звуки поющие должны быть. И это самое главное. Вот говорят, секрет ваш. Скажите, вот нельзя просто так извлекать звук. Он должен петь. И каждый, вот начинаешь с ребенком, вот это кошечка, вот это мышка. У всех есть свой голос, и они все равно должны петь. И вот когда это появляется, тогда, ну, быстро играть умеют многие. Быстро, бегло, ну, говорят, без души, просто пальчиками стучит. А вот как только затронули клавиши так, что они заплакали, засмеялись, запели. Вот тут сразу знаешь, что тебя заметят. Это будет интересно. И вот это главное, что хоть, стараюсь развить на самых первых прикосновениях.
А авторский голос важно развивать в ребенке? Чтобы через, ну, допустим, классические произведения, когда он освоил то, что ему необходимо, то, что ему хочется, потом сказать что-то свое.
Ну, у них у всех есть свое. Возьмите того же Эмиля. У него свой голос. Это тоже скажут, что это мой ученик, но играет это Эмиль. Был у меня Тима Вдовиченко, который также гремел. Тогда не было, к сожалению, птицы синей. Если бы она была, то он бы, может быть, и не меньше был знаменит. Ну, единственное, он пришел позже. И вот если Елисейку привели вовремя, маленького, в 4 года, а Тимочку дали, когда уже ему было 8 лет.
А, ну это уже вообще, да, это прямо вот старец.
Старец, на него был крест поставлен, что он профнепригоден.
Ага.
Да. А вот взявший пришел ко мне и стал звездой.
Это уже в обиде, наверное, вы ему сказали, что уже поздно. Нет, а он сказал нет?
Нет, это не я сказала, это педагоги на него положили крест. А ко мне привели.
Да вы что?
Да, ко мне тоже так приводят детей, которые где-то, увы, не просветились. И бывает очень часто, они расцветают.
А вот тоже, да, очень ребята. Интересно, ну там 8 лет, для нас это кажется, ну ребенок-ребенок. Да. А если мы с точки зрения музыки посмотрим, вы уже говорите поздно, но вы же опять же берете.
Вот я взяла, и на нем как раз был интересный вариант, что он за 2 года догнал всех тех, которые были, и перегнал. И я говорю, у него большие концерты, он и в филармонии, училище закончил, Ростовскую консерваторию, прекрасный музыкант.
Как вы думаете, для ребят вот такие проекты, как «Синяя птица», это отличный старт для будущей карьеры затем? Либо можно выступить и, в принципе, на этом все и завершится?
Ну, смотря какие ты дальше ставишь себе цели и как у тебя. Если ты не можешь, в музыку надо идти, если ты не можешь без этого жить. Вот это ребята, которые именно они с ней живут, это их дело. Я ни минуты не сомневалась, что Елисею надо двигаться туда. Вот. А кто-то, ну, хороший музыкант мог бы быть, но они пошли в другую профессию.
Как музыка вошла в вашу жизнь?
А в мою вошла, ну, примерно в таком же возрасте, как у Елисея, в 4 года. Я очень плакала. Пианино мне хотелось, чтобы купили. Ну, пианино... Я жила в Комсомольске на Амуре, там это была диковинка. Пианино это не трудно было очень достать.
Конечно.
Год я плакала, пока мне его привезли. И у нас ходили делегации посмотреть, что это за чудесное существо стоит. Вот. Ну, почему-то у меня родители к музыке отношения никакого не имели. Папа у меня... Главный инженер завода, который выпускает подводные лодки, вот сейчас был.
Ничего себе,
да.
Так.
А мама была комсомолка, которая к музыке не имела. Но она была заядлой театрал. Мы в 4 года с сестрой, у меня сестра была, погодка. Просмотрели у нас постоянно, на гастролях был Новосибирский оперный театр и Красноярский. Не на наших сценах выступали. Мы ни одного спектакля не пропустили. Пересмотрели и «Травиаты», и «Аиды», и все на свете. Сидели в третьем ряду и часто шикали зрители. Что это такое?
Вот непоседливые такие... были.
Нет, наоборот, сидели как вкопанные.
Да?
Да, подносили цветы артистам всем. И знали все. Вот Войнаровский в Москве был, ну, много лет выступал, а это наш в «Травиате», он у нас выступал из Хабаровска. Я помню, как я вот в 5 лет, спотыкаясь, ему цветы носила на сцену. Были заядлые театралы, ну, видимо, оттуда вот это вот.
Там, может быть, и увидели рояль, да?
Конечно, так, конечно, все увидели, услышали, и вот стало требовать.
И когда привезли,
и когда
долго
привезли?
Ли учились?
Вот стал заниматься, у меня первый учитель был, потому что не брали в то время 5-летних. Ходил домой, был учитель японец. Плохо говорил по-русски.
Так.
Но был очень требовательный, строгий. Потом он устроился в школу, ему было вот 20, я помню, 22 года, когда я учился уже во втором классе, где-то ему 24. День рождения отмечали. Очень строгий был учитель, и 2 раза он ничего не повторял. А-а-а. Вот все надо было делать сразу.
Ой, это очень страшно.
Нет, это не страшно. Он научил так, что, например, все боятся гам. А мы были уже во втором классе, мы знали все 24 гаммы. И для это было, знаете, какое счастье, когда приходили и показывали. А вот сядь-ка, любую, от фа диез, от до диеза, а ты показывал полное. Это было как искусство такое. У нас азарт был, мы все, весь класс такой вот занимались. Так что это оставило свои, конечно, отпечатки.
Весь класс занимался музыкой?
Нет, ну это уже в музыкальной
уже
школе.
Уже в музыкальной школе. А, я думал, именно в обычной школе, понятно.
Нет, нет, нет. Вот потом я школу музыкальную закончила. Ну, у него я проучилась 2 года, потом меня заметила преподаватель, которая была зав. Отделением. Я уже рассказывала вот, на передачах. Это была сокурсница Святослава Рихтера. Дора Давыдовна, нам повезло, ее как в ссылку отправляли раньше неблагонадежных из Москвы. Вот они там жили с мужем. И я попала к ней заниматься. Конечно, это был высший пилотаж. У нас музлитературу такая же преподавательница, тоже из ссыльных. Это все из Москвы они были у нас. Все оперы она пела вживую. Мы слышали Керубина и Розинду и Фигаро, все арии, все оттуда мы знали. Я когда в консерватории училась, я музыкатуру никогда не учила.
Потому что уже все знали.
Все знала, и настолько студенты возмущались, говорили, когда ты готовишься? Тайна, тайна.
Ну, да.
Вот этот предмет шел на ура, потому что все было известно. И в педагоги, в училище тоже повезло учиться, когда были как раз из Гнесинки, посылали раньше отрабатывать после учебы. И вот попались тоже преподаватели, которые там закончили. Юрий Петрович Петров, Валерий Петрович Самолетов, знаменитые очень люди в Москве. Вот, а я у них училась. Поэтому...
Но случайности не случайны. Мне кажется, это все судьба.
Может быть, если так. Может быть. Ну, я так думаю, что как я задумала вот быть, ну, педагогом я захотела быть, конечно...
Чуть-чуть позже.
Нет, я уже в 6 лет сказала.
А, да вы что, да. Прямо оттуда?
А вот оттуда, как раз не потому, что преподавать музыку. Я спросила, страшно было тяжело вставать по утрам. И добираться, у нас 5 километров надо было идти пешком до школы. Да, музыкальная. Я помню, как я брала эту папку тяжелую и тащила. И не было родителей на работе. Вот раньше было не страшно. Мы ходили сами. Тропинки, снежные сугробы такие 2-метровые. Прорыто, темно, вот как сейчас. И идешь по этой тропинке прямо до школы. Ну, и я узнала, что педагог может начинать рабочий день не с утра, а с обеда. И я сказала, я буду только преподавателем музыки.
Идеальная работа.
И вот с тех пор так и получилось. Ну, мотивации, конечно, другие.
Ну, конечно, это все меняется со временем, естественно. Но и мне кажется, сейчас такое удовольствие видеть и слушать тех учеников, которые действительно продолжают заниматься музыкой, видят в этом свое предназначение. Это же тоже очень важно, увидеть предназначение в том деле, которое тебе так нравится.
Очень важно. Да. Я переживаю за судьбу каждого ребенка, который у меня. Вот стоило ли ему идти туда? Вот. А когда видишь, что результаты высокие, то понимаешь, что правильно отправил. Вот у меня Тимонин Андрюша, знаменитый саунд-продюсер сейчас, композитор. В Москве делает и Киркорову, и Арбакайте, все их вот эти представления на расхват везде. А начинал так же, тоже у меня, и привели в 12 лет его, прикоснулся. И вот так прекрасно, что увидели, и вот пошло, и результат какой сейчас, и композитор, и все. Так что очень радостно, когда... Результат такой, чтобы ребенок в жизни прожил ее прекрасно и сам был рад, что он занимается своим любимым делом. Мне, например, большая радость. Я жду с нетерпением, когда кончатся каникулы, когда начнется новый учебный год. И покопаться в новых звездочках. Это...
Найти вот эти бриллианты.
Конечно, вот
да,
у меня сейчас двое таких, ну, их не двое, их много, но 4-летки мальчики. Вот новая работа.
Услышим, услышим их еще обязательно. Огромное спасибо. Мне кажется, нам и 2 и 3 часов будет недостаточно для эфира.
Бесконечно можно говорить.
Да, огромное спасибо. Я очень рад, что вы сегодня пришли к нам в гости, в студию. Людмила Тихомирова у меня сегодня была в гостях в утреннем шоу. Заслуженный работник культуры России, преподаватель детской музыкальной школы №1 города Ставрополя, завершает нашу такую очень теплую, осеннюю теплую беседу. Эмиль Волков, «Страсти по роялю», если я не ошибаюсь, прямо сейчас в нашем эфире. Ну, а у микрофона был Кирилл Ушников, утреннее шоу. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Это было утреннее шоу, я не прощаюсь, в 11.10 программа «Говорим сегодня». Мы продолжим обсуждать дополнительное образование. В гости пригласили специалистов регионального модельного центра дополнительного образования детей Ставропольского края. Не забывайте подписываться на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, группа «Радио России Ставрополье». Кстати, там можно послушать все наши эфиры, а также телеграм-канал «Радио ГТРК Ставрополье». У микрофона был Кирилл Лушников. Встретимся совсем скоро.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7.10.